Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. В нашей прошлой передаче мы говорили о праздниках православной церкви. Мы установили, как классифицируются праздники, сказали о том, что они разделяются на великие, средние и малые, сказали о том, что праздники бывают общие, местные, переходящие и непереходящие. Сегодня мы начнем с темы поста. Посты церковь установила с древнейших времен. Пост освящен самим Господом Иисусом Христом, который перед началом своего общественного служения провел в посте 40 дней. О великом значении поста говорят многие отцы и учители церкви, и соблюдение постов вменяется в строгую обязанность всем членам церкви. Важнейшим из постов, установленных церковью, является Великий пост или Святая Четыридесятница. Пост этот установлен в память и подражание 40-дневному посту Господа Иисуса Христа с той целью, чтобы христиане, очистившись от своих прегрешений, достойно встретили Святую Пасху. Этим обусловлено и славянское название Великого Поста – Четыридесятница, то есть 40-дневный пост. К Святой Четыридесятнице примыкает Страстная Седмица, посвященная воспоминанию о страданиях и крестной смерти Христа Спасителя. Святая Четыридесятница обычно отождествляется со Страстной Седмицей. В обычном сознании они как бы совмещены, но на самом деле Страстная Седмица к Великому Посту уже, собственно, не относится. Пост Страстной Седмицы очень строгий. Запрещается, как и вообще на протяжении всего Великого Поста, вкушать мясную, молочную, яичную и рыбную пищу, кроме двунадесятых праздников, Благовещения Пресвятой Богородицы и входа Господня в Иерусалим, которые обычно бывают всегда вот во время поста. В эти праздники разрешается вкушение рыбы. На Страстной Седмице не допускается рыба, и пища употребляется без масла. Следующим постом является Петров пост. Он установлен в честь и память святых апостолов. Он начинается с понедельника после недели всех святых и оканчивается в день памяти святого апостола Петра и Павла. Но продолжительность его в разные годы не одинакова. От 6 недель до 1 недели и 1 дня. И зависит продолжительность Петрова поста от дня празднования Пасхи в данном году. Чем ближе этот день к дню памяти святых апостолов Петра и Павла, тем, соответственно, короче Петров пост. Ну, в этот пост он менее строгий, в нем разрешается вкушение рыбы, кроме среды и пятницы. Третьим годовым постом является Успенский пост. Он установлен в честь Божьей Матери, в память ее Успения. Начинается он с 1 августа по старому или 14 августа по новому стилю и оканчивается, соответственно, в праздник Успения. Этот пост, как и великий, строгий, в нем запрещается вкушение рыбы, кроме праздника Преображения Господня, который приходится на время Успенского поста. Последним годовым постом является Рождественский пост, установленный в честь Рождества Христова. Цель Рождественского поста – приготовить христиан к встрече этого светлого и радостного праздника. Начинается пост на следующий день после памяти святого апостола Филиппа. Отсюда и народное название Рождественского поста – Филиппов пост, или иногда его называют еще Филипповка или Филипповки. И продолжается этот пост, соответственно, до праздника Рождества Христова. В этот пост, как и в Петров пост, разрешается рыба, ну, кроме среды и пятницы. Кроме этих многодневных постов, есть посты однодневные. К ним относятся еженедельные посты в среду и пятницу каждой недели. Пост в среду установлен в воспоминание предания Иисуса Христа Иудой, а пост в пятницу – в память крестных страданий и смерти Спасителя. В году есть несколько недель, в которые пост в среду и пятницу отменяется. Эти недели называются сплошными неделями или по-славянски седмицами. Это, во-первых, святки, то есть время от Рождества Христова, от праздника Рождества Христова до кануна праздника Крещения Господня. Это неделя о мытаре и фарисее. Третья сплошная седмица или неделя – это сырная неделя. На этой неделе запрещается вкушать мясо, но поста в среду и пятницу нет. Следующая сплошная седмица, то есть без поста в среду и пятницу, пасхальная. И пятая сплошная седмица года – это Троицкая неделя. Существуют, кроме того, однодневные посты. К ним относятся посты в день праздника Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня, в день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи. Также постным является день в канун праздников Рождества Христова. Это день особо строгого поста, которым завершается рождественский пост, и канун Богоявления. Вот эти два дня, день перед Рождеством Христовым и перед Богоявлением, называются сочельниками. Содержание и порядок богослужения православной церкви, как праздничного, так и будничного, излагается в богослужебных книгах. И вот следующая тема, к которой мы сегодня переходим, называется «Богослужебные книги православной церкви». Знание и изучение богослужебных книг абсолютно необходимо для углубленного понимания и правильного отправления богослужения. Начало богослужебных книг, как мы уже отмечали в нашей прошлой передаче, восходит глубокой древности. Они, видимо, хотя и не дошли до нас, но, видимо, существовали уже в самые первые века христианства. История церкви указывает, что окончательное оформление богослужебной книги получили в XIX веке. На Руси они появились с принятием христианства. Греческие богослужебные книги были переведены на славянский язык. Начало этому было положено святыми братьями Кириллом и Мефодием, и в русской церкви богослужебные книги постоянно дополняются, потому что происходит прославление новых святых, им составляются службы, и они, соответственно, вносятся в богослужебные книги. Употребляемые при богослужении книги могут быть разделены на священно-богослужебные и церковно-богослужебные. К священно-богослужебным книгам относятся Евангелие, Апостол и Псалтирь. Книги эти называются священно-богослужебными, потому что представляют собой части Священного Писания, то есть они взяты из Библии. К церковно-богослужебным книгам относятся «Служебник», «Часослов», «Актоих», «Минеи», «Триодь постная», «Триодь цветная», «Типикон» или «Устав», «Ирмологий», «Требник» и «Книга молебных пений». Вот это книги, составленные отцами и учителями церкви на основании Священного Писания и Священного Предания церкви. Итак, мы с вами начнем по порядку рассматривать книги, прежде всего, священно-богослужебные книги. Итак, первая священно-богослужебная книга – это богослужебное Евангелие. Святое Евангелие содержит в себе четыре благовестия, то есть, собственно, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Поэтому иногда еще эта книга называется четвероевангелием. Чтение Евангелия за богослужением полагается по уставу ежедневно, кроме понедельника, вторника, среды, четверга и пятницы Великого Поста и среды и пятницы сырной седмицы. А все Евангелие целиком прочитывается в течение года. Перед каждым Евангелием помещается, во-первых, краткое описание жизни апостола-евангелиста, краткое содержание евангельских глав и затем указатель параллельных мест из других евангелистов. в этом указателе события расположены в хронологическом порядке, начиная от Рождества Христова и заканчивая его воскресением и вознесением. Цифрами, которыми обозначены евангельские события, соответствуют цифры черного цвета на наружных полях книги. Обычное деление текста Священного Писания на главы и стихи сохраняется и в богослужебном Евангелии. Счет глав указывается на верхнем поле, счет стихов указан цифрами черного цвета на внутреннем поле. Но кроме деления на главы и на стихи, каждая из четырех Евангелий делится для богослужебного употребления на так называемые «зачала». В Евангелии от Матфея 116 зачал, в Евангелии от Марка 71, в Евангелии от Луки 114 зачал и в Евангелии от Иоанна 67 зачал. Деление на зачало не совпадает с делением на главы, ну, вот в частности, в Евангелии от Матфея 28 глав и 116 зачал. Деление Евангелия на зачало, то есть на отрывки, которые читаются во время богослужения, было произведено святым Иоанном Дамаскиным и святым Феодором Студитом. Зачалом называется таким образом часть текста Нового Завета, которая назначена для чтения при богослужении в тот или иной день. Перед зачалом помещается звездочка, а под строкой внизу страницы указывается дата чтения зачала. Там же под строкой указываются и слова, которыми нужно начинать чтение зачала. Это могут быть слова «во время она» или «речи Господь». Конец евангельского чтения указывается в самом тексте богослужебного Евангелия написанными красным цветом словами «конец недели» или «конец пятку». Иногда евангельское чтение состоит из нескольких мест, которые выбраны из различных глав и даже различных евангелистов. Такой переход в самом тексте обозначается так. Например, «приступи к кресту» или «чти кресту», или «чти понедельнику», или «приступи понедельнику». Имеется в виду, что в этом месте нужно перейти к другому зачалу. В конце богослужебного Евангелия помещен указатель рядовых чтений на каждый день седмицы всего года и всех недель, а неделя – это название воскресенья по-славянски, всех недель, начиная от Пасхи и кончая сыропустной неделей. От Пасхи до недели всех святых 8 седмиц или 8 недель. Затем следует 32 недели и затем недели, подготовительные к Великому посту. Это 33-я неделя о мытаре и фарисее, 34-я неделя о блудном сыне и 35-я неделя мясопустная, после которой, собственно, начинается Великий пост. Следующая богослужебная книга называется «Богослужебный апостол». Книга «Апостол» содержит «Деяния святых апостолов», 7 соборных посланий и 14 посланий святого апостола Павла. Все указанные новозаветные книги имеют деление на главы, стихи и зачало, но счет последних общий. То есть все зачала идут непрерывным порядком от первой главы книги «Деяний» до 13 главы послания к евреям, то есть не так, как в богослужебном Евангелии. И таким образом в апостоле всего 335 зачал. Отступлением от него, от этого порядка, служит лишь наличие двух 50-х и 51-х зачал. Одни из них относятся к деяниям апостольским, а другие – посланию святого апостола Иакова. 50-е и 51-е зачала являются последними в книге «Деяний», а в послании святого Иакова 50-е и 51-е зачала являются первыми. В чем причина такой нумерации, двойной нумерации? Причина такова. Книга «Деяний» разделена на 51 зачало, но из них зачала 33 и 49 не читаются по ряду, а употребляются за богослужением только в особые дни года. Ну, 33 зачало читается 29 августа, в день усекновения главы Иоанна Предтечи. А 49-е зачало 21 мая, в день памяти святого равноапостольного царя Константина Великого. Итак, рядовых зачал в деяниях без двух оказывается фактически не 51, а 49. И поэтому следующие рядовые зачала в посланиях святого Иакова обозначены цифрами 50 и 51. В книге «Деяний» есть и такие зачала, которые читаются в дни особых святых, но они же включены в число рядовых зачал. Так же, как и в Евангелии, в апостоле уставные чтения имеют обозначение красного цвета и подстрочники. Ну, то есть, вот принцип чтения апостола, он аналогичен принципу чтения Евангелия. В начале и конце богослужебного апостола имеются статьи, которые подобны евангельским и в которых дается ряд вводных сведений. Перед книгой «Деяний апостольских» и перед каждым посланием находятся статьи, так называемые статьи. Первая статья называется «Знамение». В этой статье находится указание предметов новозаветной книги. Черными цифрами обозначается предмет, а красными – некоторые детальные дополнения к предмету. И вторая статья называется «Сказание». Здесь говорится о месте, поводе и цели написания послания. В конце апостола помещаются указатель апостольских чтений по седмицам, начиная с Пасхи и кончая Великой Субботой, с прокимнами, антифонами, тропарями, кандаками, аллилуариями и причастными праздничных дней. Затем помещается месяцы слов, затем воскресные прокимны восьмигласов, затем прокимны седмичных дней, дальше указатель чтений общих святых и на всякую потребу, и затем антифоны вседневные. Апостол читается на литургии, и порядок чтения апостола следующий. Чтец должен сначала получить благословение от служащего священника на облачение в стихарь для чтения апостола, потому что мирянин в церкви может за богослужением читать только в облачении. Для этого он, чтец, выходит на место для чтения через северные двери алтаря. После того, как хор пропоет «Тресвятое», и священник возгласит «Мир всем», чтец произносит «И духови твоему». Диакон или же сам священник, если служба совершается без диакона, произносит «Премудрость», чтец произносит так называемый «Прокимен», то есть краткий стих, хор поет этот прокимен, затем чтец произносит стих прокимна, а хор второй раз поет сам прокимен. Далее чтец произносит первую часть прокимна, а хор поет вторую часть. По окончании пения прокимна диакон возглашает «Премудрость», а чтец произносит надписание апостольского чтения, например, «Деяний святых апостол чтение» или «Соборного послания Иоаннова чтения» или «Галатам послания святаго апостола Павла чтения». Здесь очень важно обращать внимание на падежи. Вот чем грешат большинство чтецов, они произносят эту фразу неправильно. Они говорят «деяния святых апостол чтения», «соборного послания Иоаннова чтения», «галатам послание чтения». Вот здесь надо обращать внимание на окончание вот этих слов «послания». Затем диакон произносит «вонмем», и чтец читает положенное зачало апостола. По окончании чтения апостола священник тихо произносит «мир ти», чтец отвечает ему в таком же тоне «и духови твоему», диакон произносит «премудрость», чтец после произнесения «и духови твоему» сразу же, не дожидаясь, пока диакон скажет «премудрость», произносит три раза «аллилуйя», хор поет «аллилуйя» трижды, чтец произносит стих «Аллилуария», хор поет второй раз «Аллилуйя», и затем чтец произносит второй стих, а хор поет третий раз «Аллилуйя». После этого чтец, перекрестившись, входит в алтарь южными дверями, берет благословение от служащего священника и затем разоблачается из стихаря. В некоторые дни положено два апостольских чтения и два прокимна. В этом случае порядок пения прокимнов таков. Чтец произносит первый прокимен, хор поет этот прокимен, затем чтец произносит стих прокимна, а хор поет второй раз прокимен. Далее чтец вместо первой половины прокимна произносит второй прокимен, и хор также поет второй прокимен. Ну, некоторые прокимны имеют вставные слова. Например, прокимны богородичных праздников имеют такое добавление – «Песнь Богородицы», а прокимен в неделю святых отцев, например, имеет добавление «Песнь отцев». Аллилуарий всегда поется только три раза. В некоторых аллилуариях имеется один стих вместо двух. В таком случае его нужно разделить на две части или же повторить. А если положено два аллилуария, то следует взять первый стих из одного, а второй стих из другого. На литургии не читается более двух апостольских чтений, более двух зачал. И если в какой-либо день приходится читать по три апостольских зачала, то они читаются как два. То есть одно зачало читается под зачало с другим. А вот это выражение «под зачало» означает то, что два апостола читаются так, как будто они составляют одно зачало. То есть между чтением двух зачал не бывает большой остановки. При чтении двух апостольских зачал соблюдается следующий порядок. Во-первых, сначала читаются зачала дневные, то есть рядовые, затем святым. Этот первый порядок соблюдается во все седмичные дни, кроме субботы, в субботы от недели о мытаре и фарисея до недели всех святых, то есть в период пения триоди постной и цветной, во все воскресные дни, кроме недель перед воздвижением и по воздвижении, недели после Рождества Христова, и в дни отданий богородичных праздников. Сначала читается рядовое зачало, а потом Богородицы. Второй порядок чтения апостольских зачал – это когда читается апостол сначала святому, а потом уже рядовой по субботам с недели всех святых до недели о мытаре и фарисее. В апостоле встречаются зачала, обозначенные словом «от полу». Это означает, что их нужно читать от половины. Следующая богослужебная книга, о которой мы будем говорить, называется «Псалтирь». «Псалтирь» печатается двояким образом. Во-первых, с приложением часослова и других последований такая псалтирь называется «Псалтирь с следованием» или «с последованием», или, как чаще ее называют, «следованная псалтирь». И второй вариант – когда псалтирь издается без последований. На церковном языке она называется «малой псалтирью» или «псалтирью келейной». Так вот, большая следованная псалтирь делится на 5 частей. Псалтирь, часослов, месяцеслов, каноник и семиднев. Псалтирь иногда называют учительной, так как из всех церковных песнопений, содержащихся в богослужебных книгах, псалмы – по преимуществу являются назидательным, являются учительными гимнами. В псалмах вся церковь и каждый верующий могут выражать свои благоговейные переживания, чувства, покаяние и радости. Вот, по словам святителя Василия Великого, псалтирь пророчествует о будущем, напоминает о прошедшем. Она есть некая сокровищница благих наставлений. Она врачует и застарелые душевные язвы, и тому, кто получил свежую рану, подает скорое исцеление. Она подкрепляет немощное, охраняет здоровое, истребляет страсти. Она доставляет спокойствие душе, производит мир, укрощает бурные и мятежные помыслы. Псалом смягчает душу гневливую, уцеломудривает любострастную. Чему не наставить тебя псалтирь? Ты научишься из нее и отличному мужеству, и строгому правосудию, и постоянному воздержанию, и совершенной щедрости, и образу покаяния, и полному терпению. Ты научишься из нее всему доброму. Конец цитаты. И вот о структуре следованной богослужебной псалтири мы и будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.